творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! В студии Мария Романова. И вновь вас ждет встреча в передаче «Треугольник». У нас сегодня, правда, двое. Я вам очень рада представить художника Сергея Некрасова, нашего постоянного участника. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Но, во-первых, я хочу напомнить, что «Треугольник» у нас не зависит от количества гостей в студии, а зависит от того, что у нас есть подзаголовок «Культура, творчество, человек». И мы, вот ориентируясь на эти три вектора, как раз и стараемся рассматривать любую тему. Это во-первых. А во-вторых, у нас есть и третий угол, очень мощный. Это известный, гениальный французский художник Анри Матисс, которому мы хотим посвятить нашу передачу. Кстати, я посчитала, что в этом году 150 лет со дня рождения его исполняется. Так что вот мы не случайно так захотели о нем поговорить.
Время движется. Да.
Время движется. Вот. И я хочу взять такой эпиграф к нашей передаче, слова Матисса, которые мне очень понравились, они мне просто вот запали в душу сразу, как я их прочитала. Вот какие слова. «Счастлив тот, кто умеет петь с душою чистой и открытой. Нужно уметь находить радость во всем, в небе, в деревьях, в цветах. Цветы цветут всюду для всех, кто только хочет их видеть». Вот я думаю, из-за того, что это очень часто цитируется, наверное, это такая тоже значимая для Матисса была мысль.
Ну, мы прежде всего должны немножечко посмотреть в изначале.
Конечно, мы посмотрим на всю его жизнь, да, как он, откуда шел, как шел и к чему пришел,
потому что все его цитаты, все его озвученные мысли, они же появлялись не с каких-то книжек, да, а из его глубины его сердца, потому что Матисс все-таки художник сердца, а не ума. Почему? Потому что вот в нашу такую прагматичную эпоху, когда огромное количество всего создано, да, многие художники занимаются, ну, я бы так сказал, рефлексией на историю искусств.
Матисс, они пробуют вот этот стиль на себя примеряют,
да,
тот
примеряют. Этот, создают некие комбинаторики и прочее. Ну, в принципе, это жизнь каждого выбранного человека. Он вправе решать, чем ему заниматься. Вот. Матисс, конечно, вообще родился в интереснейшую эпоху. Это был конец 19 века. И он родился в совершенно не бедной семье. Отец был торговец зерном очень успешный, у них была лавка. И так как Матисс был старшим сыном, конечно, все должно было, все дело перейти к старшему сыну, да, вот отца. Здесь проявляется характер Матисса уже. Значит, он, вопреки устоявшимся традициям, а это все-таки север Франции, это такие католики, там все правильное, да, он уезжает в Париж.
Да, он не сразу, он же сначала учился, он послушался отца.
Нет, он послушался отца, учился в школе.
А потом просто какой-то случай, можно сказать, дал ему в руки кисть.
Нет. Он уехал учиться в Париж на юриспруденцию.
А, на юриста, да.
Да, он закончил юридические все вот эти, юридическую школу и приехал, уже начал там работать. Он практиковать начал уже. Но случилось так, вот это Божье провидение, почему-то вспоминаешь слова святых, что в последние дни, годы, так сказать, люди будут спасаться скорбями и через них, так сказать, приходить к Богу, да, значит, 20-летний Матисс заболел, у него был аппендицит, ему вырезали, да, и два месяца он восстанавливался.
Не было таких технологий, как сейчас,
антибиотиков,
встал и пошел, да.
И чем его занять, чтобы он, собственно говоря, не скучал. Матушка у него, она в свободное время занималась тем, что расписывала керамические всякие предметы. Вот. Чашки там и какие-то там блюдца. И она сыну принесла альбом и карандаши. И вот это было для Матисса поворотным моментом его жизни. То есть я лично, вот, как художник, представляю, что человек, находясь в каком-то ограниченном пространстве, начал открывать себе миры.
Интересно, что только в 20 лет, да? Обычно раньше это все открывается. Как-то.
Нет, по-разному совершенно. По-разному, да, потому что у Гогена, допустим, уже взрослого человека, он был серьезным банковским таким работником, клерком, уже, я не знаю, лет, наверное, под 40, он поменял жизнь радикально, да, он стал художником. Матисса в 20 лет. И он, видно, когда вот это копировал открытки, он просто понял, что когда ты берешь белый лист бумаги и карандаши, вот здесь начинается творчество. То есть ничего не было, и создаются миры. И Матисс почувствовал, что это его и есть путь. Путь, наполненный открытий. То есть путь путешественника такого, путника, да, через творчество. А путь через творчество – это и есть путь христианский. Вот не знаю, насколько он это осознавал, но я думаю, что вот как к концу жизни-то это осознание к нему пришло реально, просто оно сформировалось. Поэтому Матисс едет в Париж, чтобы поступить, значит, в школу декоративных искусств, но сразу туда попасть он не может. Несколько лет он, значит, там переходит с одной мастерской в другую, значит, учился он там у Бугро, это довольно известный тоже художник, вот, каким-то приемом, прочее, но в конечном счете он преодолевает эти все препятствия и поступает в эту школу декоративных искусств и учится у Густава Моро. Это вообще такой довольно значимый художник, такой символист, и в процессе учебы, значит, вот этих, там, значит, такая установка была, работать со цветом, значит, копировать, входить в Лувр, постигать вот эти азы, это обязательно было. Вот эта ремесленная школа должна была быть освоена. Но он там познакомился тоже с очень интересными художниками, еще молодыми. Это был как Альбер Марке, Жорж Руо, вот христианский художник, мы его знаем. Великолепно. Это звезды, собственно говоря, искусства первой половины 20 века. Это
просто... Я читала, что он как раз Моро его научил мечтать о цвете. Вот это задало такое направление всему его творчеству.
Ну, Моро, он такой как бы был мистик вообще. Вот, если мы посмотрим картины, да? Я думаю, что он его не научил. Он ему, может быть, дал толчок. То есть, возможность, открыл эту дверь, куда вот войти нужно было. Потому что, что бы нам ни говорили учителя, от нас зависит самим делать шаг. Вот, как говорится, делая шаг к Христу, мы к нему и идем. Не то, что вот с одной стороны мы сидим и ждем, ну вот давай там, приходи. Нет, мы сами идем. Поэтому вот здесь Матисс, он шел вперед. В конечном счете ему это копирование и жизнь в истории искусства, она ему стала в тягость, будем так говорить. Он там не видел открытий каких-то, да? И он знакомится с кем? С импрессионистами. То есть для него был Ван Гог, увидев работы Ван Гога, было потрясение. Это просто фантастические, наполненные цветом холсты, в которых просто вот кипит мироздание. Он увидел работы Гогена, он увидел работы Сезанна. Вот это сделало его просто-напросто, ну, я не знаю, поменяло его жизнь. Ему захотелось тоже вот наполнять свои работы вот этим цветом. И он в конечном счете знакомится там еще с рядом художников, но в это время он уже начал выставляться. Вот, если мы посмотрим, вот он родился там в 69-м году, а в 96-м году он уже начал выставляться. И на выставке вот Салона Национального общества изящных искусств, значит, было выставлено 5 его картин, 2 картины купили государство. Вот что нужно отдать должное, что государство выделяло деньги на закупку вообще оригинальных произведений искусства.
Это было еще до того, как их фавистами назвали?
Да. У него, он же все-таки уже... увидев импрессионистов, он уже начал работать в таком как бы стиле, все-таки применяя вот эти пастозные какие-то мазки там и прочее. Но он, попытка была вот это вырваться в яркий цвет, я бы так сказал, да, в некую такую радость наполненного пространства. И, значит, вот этот путь, в конечном счете, его знакомит с такими художниками, как Андре Дорен, и Морис де Вламинг. Это вообще, собственно говоря, такие столпы фавизма.
Это которые точечками писали, да, Вламинг?
Ну, они использовали, вот как раз фависты, это они использовали приемы пуантилизма. Угу. Вот. Но у них другая была как бы задача. Они все-таки делали большие плоские формы, четкие линии. И вот этот пуантилизм, он был... ну, как бы менее строгим. То есть здесь они уже начинали варьировать. И первые выставки, которые вот они сделали, значит, в Париже, просто потрясли, конечно, французскую буржуазную публику.
Вот я так понимаю, что эта выставка 1905 года, она была скандальной по-своему, да? Что было очень много негативных отзывов, что их вообще назвали, что они разрушают традиции какие-то, да, искусства. Все-таки вот импрессионисты, которые их полюбил Матисс, они такие, ну, благостные, да? Они несут эту атмосферу, красоту природы. Но когда смотришь на его работу, особенно первые, то немножечко приходишь в шок, вот, честно говоря. Мне бы хотелось тоже понять? Как его понять? Ну, вот так вот,
понять, конечно, художника мы не сможем. Почему? Потому что здесь это тайна. Вот любое произведение настоящее, это все-таки оно обладает тайной. И оно открывается по мере нашего приближения к каким-то другим вот, глубинам. Да? Значит, у этих художников, которые... вот это объединились и которых назвали вот этой группой фавистов.
Дикие
звери.
Это фактически
вот
прозвище им дали.
Они, что сделали? Они как бы сделали шаг такой, смелый шаг в неизвестность, да, вот своими работами. И этим потрясли устои вот этого зажиточного буржуа. Почему? Потому что они, это буржуазное общество, оно первый потребитель вообще искусства. Вот. Но... нужно отдать должное, что, допустим, Аполлинер, вот поэт, он сразу почувствовал вот эти высоты, взятые тем же Матиссом, и он его поддержал, в отличие от других. Первые, конечно, покупатели у Матисса были не французы, а, я бы так сказал, иностранные инвесторы, да, это американцы и это русские меценаты. Вот, поэтому здесь... нужно было вот просто почувствовать как бы передовой взгляд, какой бы, что ли, вот музыкально-поэтический, я бы сказал, который присутствовал у Матисса. Здесь его нельзя вот рассматривать в контексте каких-то вот, ну, таких устоявшихся традиций. Все-таки Матисс, он человек, я бы сказал, такого музыкального порядка. Он же создавал, он же писал среду, понимаете? Он же не писал какие-то там батальные сцены,
ну,
или
да,
классические
портреты. Он писал натюрморты, пейзажи.
Он писал панно, да, как да. это называлось там.
Орнаменты какие-то. Вот действительно он переживал как бы через цвет, я так понимаю, все, да?
Ну, здесь, видите, как просто время такое было революционное. Вот он уже там и с Пикассо тоже познакомился. Через Пикассо появились какие-то тоже новые там знакомые и коллекционеры. Вот у него, допустим, вот эти вот очень такие спорные работы, которые вызывали ну, разные совершенно отзывы. Их купили кто? Писательница Гертруда Стайн, коллекционер крупнейший американский Лео Стайн. И эти работы украшают сейчас музей современного искусства, понимаете как? Поэтому здесь вот для принятия, я бы так сказал, работ Матисса нужно было быть тоже очень смелым, авангардным человеком. Вот. А обычно вот эти промышленники, они же люди рисковые, да, они, так сказать, инвестируют в какие-то новые там программы и там прочее. Угу. Они это чувствовали просто вот.
Спасибо, Сергей. Друзья, мы сегодня говорим о творчестве Анри Матисса, и тема у нас такая «От цвета к свету». В гостях у нас художник Сергей Некрасов, и через минутку мы продолжим наш разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Вот про понятые книги меня что-то зацепило. Вот хочется понять Матисса. Вот на самом деле, ну, какие картины, когда называешь его имя, сразу вспоминаешь? Те, которые в Эрмитаже, наверное, видел. Самые известные из них — это «Танец и музыка».
Да, «Танец и музыка», да.
Вот. И, ну, я помню, вот, моя какая-то первая встреча, там, наверное, не знаю, там, может, лет 16 мне было. У меня был какой-то шок. Я не могла понять, почему вот эти фигуры красные, особенно вот музыка, они там... как-то сидят, ну да, что-то слушают, вот. Как-то было совсем, ну, не открыто для меня, да, вот это. Я думаю, что, может быть, и для вот наших слушателей тоже Матисс вот непонятный какой-то художник. Друзья, напишите, вы вообще видели его картины, и есть у вас какие-то вопросы с этим связаны? Или, наоборот, вы, может быть, полностью принимаете и понимаете вот это творчество и можете с нами поделиться? Очень будет интересно, Анри Матисс. Но, скорее всего, если для россиян, то, конечно, то, что в Эрмитаже, но в Пушкинском музее, по-моему, нет почти, да, ничего?
Нет, почему?
Есть,
Матисс есть. Там очень хорошие работы, там эти и «Красные рыбки», и «Гостиные».
«Красные такие. Рыбки», да, точно, да, вспомнила,
там
да.
же «Красные рыбки», там же несколько вариантов было. Были еще такие работы, которые были закуплены буквально там во времена Первой мировой войны, они так, собственно говоря, и остались в Париже, а потом они пополнили коллекцию американских музеев. Дело в том, что если мы будем говорить о этих работах, как танец и, допустим, музыканты, это были такие, я бы сказал, серьезные работы заявления, да, вот такие фундаментальные художника о понимании, я бы сказал, осознании вообще, что такое творчество. Вот. Почему? Потому что здесь художник приходит к каким-то основным вот этим цветам, плоскостям, динамике. И внутри, вовнутрь туда в работу закладываются огромные смыслы. Понимаете? Потому что если мы берем танец, это женский такой хоровод, такой бег, как бы, который вырывается, собственно говоря, за пределы холста, то вот эта музыка, это мужские фигуры статичные, это совершенно другое состояние мира, да, это вот... И здесь уже автор рассуждает о совершенно разных вообще космических процессах. Тем более эти работы были заказаны художнику непосредственно Сергеем Щукиным, вот, для украшения его особняка. Поэтому эти работы не просто покупались как с выставки, как коллекционные некие приобретения. Это работы писались в интерьеры конкретные. Они писались, они были развешаны таким образом, когда человек начинал подниматься в особняке, значит, Щукина, он начинал, для него возникали эти работы, да, как миры какие-то. Вот ты встречает один холст, поворачиваешь другой холст. И Щукин говорил, эти холсты мне помогают подниматься по лестнице. То есть сам Матисс, значит, приезжал в 11-м году. Приезжал, да. Да, и вот тут встречали, водили, вот это гостеприимство понравилось. И он сам руководил развеской этих работ. То есть это важнейшая вот эта составляющая, когда работы... становится, ну, как бы так сказать, очень важным решением среды, в которой живет человек. Mm-hmm. Тем более Щукин, он же был коллекционер довольно серьезный, у него очень много благогенов. У него были и Сезанн, и Ван Гог. А вот гогены там вообще висели такой шпалерной завеской, и многие говорили, что это, собственно говоря, иконостас даже. То есть вот это понимание такого как бы сакрального, некого такого мистического пространства, такой стены, наполненной вот этой трансцендентными образами, да, живописью. Вот коллекция, она... Щукина, если судить по старым фотографиям, и представляет вот такую некую какую-то мистическую, что ли... стену, что ли. Вот, то есть это же были художники довольно серьезные. Это взрослые, это не какие-то экспериментаторы. Да? Это люди, которые вот слышали уже звон или звук, или шелест другого пространства. И оно фиксировалось. Это тот же Гоген, это очень мистический художник. Матисс, он просто другой совершенно.
А вот если... как сказать, посмотреть на его творчество вот через тему веры и творчества. Ведь вот нельзя не заметить, что в конце жизни он оформляет, ну, часовню. И меня совершенно поразило, когда читала его биографию, вот эту капеллу Чёток в Ницце, да, это находится где-то там неподалеку. Он написал архиепископу Ницце, что это самый его, ну, важный для него труд. То есть, видимо, был какой-то его тоже такой путь внутренний, человеческий, духовный путь, да? Не знаю, был он верующим, но, наверное, был католиком, да? Скорее всего, раз жил во Франции и в такой семье традиционной.
Нет, ну то, что Матисс, Анри Матисс был католиком, таким не каким-то формальным, а настоящим верующим человеком, тут можно даже не сомневаться. Тут же нужно понять вообще вот этот путь, почему он пришел, собственно говоря, капелле Чёток, да? Матисс во время войны, он же остался во Франции. Он же никуда не уехал, как многие художники уезжали, куда-то эмигрировали, он остался там. Значит, вот гестаповцы, с одной стороны, как бы арестовали его жену и дочь, так как они в сопротивлении были. Сам Матисс, у него была серьезная операция в 1941 году, у него там рак обнаружили, вот, и он серьезно болел. Вот. Он же в это время изобрел новый такой стиль такой декупажа, то есть раскрашивали обрезки бумаг, вот он раскрашивал, вырезал, и кто-то из помощников даже их выкладывал, вот он говорил, выше, ниже, то есть он был такой в движении очень ограниченный. То есть вот это ограничение движения порождало у Матисса новые...
Формы
творчества, понимаете, как мы с одной стороны можем говорить, ну вот там, да, болезни, но когда мы посмотрим на его творчество, мы как бы о болезнях почему-то тут сразу забудем. Почему? Потому что это правильный такой был подход, то есть вот эта радость творческого пути, она не прерывалась, но... Как человек, он весьма сильно
страдал,
да. Mm-hmm. Вот эти страдания, они и, может быть, обостряли вот это чувство цвета, что ли. И если мы посмотрим вот это движение дальнейшее, которое идет у него, оно идет как раз от цвета к свету. Почему? Потому что если как бы мы физику вот посмотрим, как расщепляется свет, да, через такую ромбовидную такую пирамидку стеклянную. Луч света попадает и расщепляется на цвет. Вот Матисс шел, чтобы собрать этот цвет и войти в свет. Вот я считаю, что в конце жизни он в него и вошел. Но вошел он как раз через вот эти какие-то вроде бы как болезни там и прочее. Почему? Потому что когда он заболел, ему нужны были помощники. Одна из помощников была... такая Моника Буржуа, которая в дальнейшем захотела стать монахиней. И в постриге она стала Жак-Мари. И вот это, значит, Моника Буржуа, она была с бедной семьи, вот, и как бы хотела тоже рисовать, ей работа нужна была, и Матисс ее пригласил вот натурщицей и тоже, значит, поучаствовать в его каких-то вот этих творческих программах, я бы сейчас так сказал, да. То, что делал Матисс, допустим, той же Мари, оно было, ну, не близко совершенно, но ей хотелось рисовать. Вот. И вот эта вот их дружба, в конечном счете, вот это вот общение, оно привело к чему? Что когда Моника Буржуа приняла постриг и стала Жак-Мари, значит, она, значит, предложила, ну, как бы они там переписывались, вот, разговаривали уже, понятно, что на католические темы, и у сестер, значит, не было в их, я бы так сказал, монастырском, что ли, владении, не было вот этой часовни, где можно было бы молиться. И, значит, когда она рассказала Матиссу о том, что у нее есть такая идея вообще...
У нее, вот, кажется, эскизы даже были, да?
Да, ну, там не то, что эскизы, там это все с нуля вообще разрабатывалось, и... Матисс с удовольствием это поддержал и сказал, что он там, собственно, примет огромнейшее участие непосредственно, не то, что там что-нибудь нарисовать, а и в проекте самого здания, и витражи, и росписи, и там, и лавки, и скамьи, там вообще все было продумано, и крест он делал, и прочее. То есть вот это... такой очень интересный путь, от вроде бы, да, попадаются какие-то люди по жизни и вносят в него коррективы. И человек мудро выбирает, куда идти, а куда не идти, с кем сотрудничать, с кем не сотрудничать. Но,
вот это да. Да, это как раз, можно сказать, урок Матисса, да, тоже для нас.
Это урок Матисса, то есть куда в конечном счете должен приходить художник. Почему? Потому что, когда мы говорим слово «творчество», мы должны всегда помнить слово «творец». И вот Матисс-то как раз, вот он шел через просеивание вот этого вот, я бы сказал, художественного материала, оставляя в этом сите жизненном только основополагающие вот эти вот, я бы сказал, краеугольные камни, да, с которых и строился его жизнь, его здание, его жизнь. И вот здесь... Значит, понятно, что Матисс, он все-таки был художником новых направлений, и когда разговор зашел за то, чтобы создавать модернисту вот как бы традиционный храм, да, Матисс что сказал? Что модерн — это современный, это значит, что Господь и сегодня несет свой крест, то есть у него правильный был подход, то есть... Господь — это ж не засушенный гербарий, христианство, понимаете, это живая ветвь плодоносящая. Она не может быть сегодня, как вчера. Да, есть традиция, но есть жизнь. И вот Матисс здесь представлял живую ветвь, вот, плодоносящую. И здесь как раз появились люди, которые, в принципе, вместе с ним работали. Это, значит, архитектор-монах, вот, который, с которым они сделали, значит, этот проект. Потом, чтобы утвердить этот проект, тут же тоже нужно было разрешение папы. А как его получить? Он нашел ученика-художника Мориса Дени, с которым он был знаком. И один из учеников этот как раз, он стал аббатом Пьером Кутюрье, который вот, понятно, так как он был ученик вот таких авангардных все-таки учителей, он был поборником нового искусства. И он убедил Ватикан поддержать данный проект. И мы сейчас просто вот благодаря вот таким, я бы так сказал, горящим сердцам имеем вот такие уникальные художественно-исторические памятники.
А как вы думаете, Сергей, вот этот важный такой момент, да, что действительно столько страданий на Матисса свалилось в конце жизни, и его искусство совершенно не становится, не теряет эту радость, о которой он пишет. Где он это черпал, где этот источник был? Потому что, на самом деле, тут немножко заболеешь и уже впадаешь в уныние, думаешь, ой, ну когда же это кончится? А у него действительно были просто вот реальные страдания. Он даже ограничения, да, двигаться не мог и там, ну, все,
ну,
да?
Да, вот он у него... Понимаете, в чем дело? Здесь мы будем так говорить, что по Божьему промыслу такому, да, провидению, он готовился к этому, его готовил Бог вот к этой капелле, да, вот созданию вот этого вот, я бы сказал, трамплина, с которого он вошел в вечность. То есть Бог ему дал и русских меценатов, он ему дал и американских коллекционеров, которые, собственно говоря, обеспечили его финансово. Он даже, собственно, он, а так как он был, в принципе, умный, образованный человек, он даже художникам советовал, куда вложить деньги от продажи картин, потому что бум там начался, да, чтобы, собственно говоря, они получали дивиденды. На эти деньги Матисс съездил там и в Марокко, и в Алжир. Он посмотрел, он же там не рисовал, он просто смотрел.
Набирался впечатлений,
да. Он оттуда привез очень много разных тканей, керамики. Вот это как раз мы ее видим на работах. Это все мерцающее. Это среда, понимаете? Это не то, что перечисление каких-то там вот как бы правильных вот работ. Нет, он создавал среду. Но человек, который начинает среду создавать, он же не может бесконечно вариться вот в этой кастрюле, да? Дальше путь. Или назад, или вперед. И у Матисса путь был только вперед. Поэтому когда... вышла вот этот заказ, так сказать, прозвучал, а капелле чё, так он же поделился с Пикассо, они дружили с ним, да, то есть, ну, каждый как бы жил в своем пространстве, но они общались, то есть, такие величины. И вот Пикассо ему сказал, ты что, в Бога веришь? А Матисс ему сказал, да, когда я работаю, мне кажется, что кто-то ведет меня и помогает делать вещи более величественные, чем бы я делал их сам. То есть, здесь это слова реально, вот просто подлинно верующего человека. Неформально, который там вычитывает какие-то молитвы или там совершает обряды, а человек, который, у которого в сердце живет вот это дыхание Божие, да? Потому что, ну, что такое человек? Это вот мы, если посмотрим, Ветхий Завет, да? Бог взял вот в свою десницу землю и вдохнул дыхание, да? Человек — это и есть дыхание Божие. И вот этот мотив, Матисса вот это просто чувствовал даже на каком-то уровне, я не знаю, вот, сердечном. И поэтому для него создание вот этой капеллы, ну, я бы так сказал, был результат всей его работы. Вот если мы его посмотрим, вот фотографию, да, это же совершенно маленькое сооружение. Как оно сделано? На неких плитках, вот отдельно на стены, были наклеены плитки с изображением там, значит, Божьей Матери, святого Доминика, вот, и Виа Долороса, путь Христовых страданий там, когда он нес крест. Они нарисованы, вот такое впечатление, как бы чуть ли не первобытным человеком, понимаете, там, там нет каких-то конкретных черт на лицах, да, это просто символы. Они как бы возникли вот в пространстве. Это такие вечные, я бы сказал, жизнеутверждающие, ну, основы. Вот, вот он эти основы рисовал. И чем вот эта капелла-то сильна? Он сделал цвет отдельно в витражах, то есть монохром на стенах, и вот когда солнце заходит или восходит, оно же как бы гуляет по небосклону, все время меняется вот это состояние внутри, как внутри сердца оно меняется. И здесь такое впечатление, что все это парит в воздухе. Понимаете, как? Это было настолько продумано и грамотно. Это маленькая капелла, она... Сестры туда, собственно говоря, и сегодня ходят молиться. Это пространство для уже людей, подготовленных к молитве, понимаете? Не по принципу пришел и получил азбуку в картинках, вот как сейчас, допустим, до сих пор разрисовывают храмы. Я, допустим, не сторонник этого, потому что все-таки в наше время, ну, каждый может прочитать и Ветхий, и Новый Завет. А это разговор идет о молитве, о какой-то вот такой... я бы сказал, которая, от которой сердце тает. Вот Матисс реально этот прожил, вот этот опыт, уже 84 ему года было, это уже серьезный человек с большим опытом, который и пострадал, и достиг славы какой-то, понимаете, вот этой серьезной, такой мирской. И здесь выход вот на эту прямую дорогу света. Вот здесь это 100% видно.
Спасибо. Друзья, сегодня наша тема Анри Матисс «От цвета к свету». В гостях у нас художник Сергей Некрасов. И через минутку продолжим наш разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Анри Матисс «От цвета к свету» – тема нашего сегодняшнего эфира. У нас в гостях художник Сергей Некрасов. И вот действительно, я тоже узнала очень многие вещи вот, интересные о Матиссе, потому что не так-то легко, ну, как сказать, узнать о внутреннем мире художника. Вот не так уж много источников, да, надо поискать. Но его творчество, оно действительно так притягивает, и ты чувствуешь за ним какой-то вот такой неземной источник, неземную силу. Вот и этим, конечно, он интересен, хотя вот, как я уже сказала, может быть, не всегда понятен.
Ну, мы, во-первых, последняя работа, это вовсе не капелла что так была. Это, значит, у него был заказ непосредственно от семьи Рокфеллеров. У них в семейном поместье, где уже жило четыре поколения все-таки семьи Рокфеллеров, вот, удачных таких бизнесменов, нефтяных магнатов. Одной из поклонниц современного искусства, значит, была, значит, Эбби Рокфеллер. Вот. И она основала, ну, как бы открывала там и музей современного искусства, и дружила с Матиссом. И вот когда... Значит, разговор зашел о оформлении вот этой церкви небольшой в Нью-Йорке, под Нью-Йорком. Там есть Покантино Хиллс под Нью-Йорком такое место. Вот. Разговор зашел, как ее наполнить. И вот как раз уже Матисс буквально перед смертью создал эскиз круглого витража в этот храм маленький. Это был такой цветочный орнамент, вот именно как цветок, как всепобеждающая любовь, да? И он эти эскизы, понятно, что уже он был в таком состоянии на исходе, я бы сказал, земной жизни. Но он до последнего вот как бы консультировал, рисовал и сделал эскизы. И по ним, значит, был в этот выполнен один из, значит, витражей. Все остальные 9 витражей создал Марк Шагал. И когда у Пикассо спросили, когда уже Матисс умер, да, вот, значит, кто мог бы продолжить вот эту начатую эстафету, я бы так сказал, движение... творческого движения вверх. Пикассо, при всем том, что он, в принципе, занимался другими совершенно проблемами в своих изысканиях, он сказал, что единственный человек, который может это сделать, и кто-то понимает свет, это Марк Шагал. И вот Марк Шагал сделал 9 остальных витражей. Вот если мы посмотрим, конечно, вот интерьер этого тоже храма, это просто, ну, фантастическое зрелище. Я даже не знаю, чем это, как бы, вот сравнить в нашей жизни. Я вот здесь могу сказать, что для меня, допустим, то, что сделал Матисс, и потом уже вот дополнил Шагал, это, конечно, правильное понимание оформления молельного дома современного общества. Почему?
Вы видели или на картинках только?
Нет, ну, я-то, в принципе, во Францию не видел. Сейчас, в принципе, это можно посмотреть довольно очень пунктуально. Все эти интерьеры уже, там, не знаю, вплоть до 3D в этих самых программах. То, что это сделано было уже не молодыми, а, так сказать, на излете нашей это, человеческой жизни художниками, это говорит о том, что, в принципе, они прошли, они мудрые были уже, понимаете? И Матисс уже, он просто, он уже видел этот свет. То есть вот, что очень важно здесь нужно понять, что, в принципе, Матисс подошел к какому-то вот состоянию, что ли, исихазма, да, вот в этой своей неподвижности, как бы физической, и во внутренних энергиях, которые ему были даны свыше. И он просто очищался, вот как зерно. В конечном счете, вот этот, я бы сказал, капелла четок, это и есть его молитва. Вот вы посмотрите даже вот это сооружение, там даже крыша, она просто бело-голубая, с какими-то там просто как облака по ней плывут. То есть это не по принципу, чтобы там понравиться заказчику, понимаете, а просто вот он смотрел на Бога и говорил: Господи, вот так хорошо, наверное. Бог, наверное, говорил: да, да, Андрей, это так и хорошо. То есть как вот во времена творения мира, да? Потому что когда Господь говорил, он же как говорил? Сделал. Хорошо.
Ну, вот это, наверное, высшая такая уже степень, мне кажется, и мастерства, и вообще какой-то духовной мудрости, когда художник может в своем творчестве вот именно свою молитву выразить. Мне, знаете, что сразу вспомнился? Гауди, его парк с этими дорожками для молитв.
Да.
Там тоже как бы весь этот парк, все это, весь этот декор, это все вот именно как его молитва, как его, ну, как бы благодарение Богу за красоту мира, за вообще, за дар жизни, за все. Это сразу у меня параллель такая возникла.
Ну вот видите, как все-таки, как бы мы ни говорили, вот среди современных художников, если мы так говорим о каких-то взлетах, что ли, серьезные мастера все приходили к Богу. В принципе, как и ученые там и прочие, все. То есть ты начинаешь задумываться, в принципе, где я, что я,
вообще,
куда я иду, зачем я,
да,
да. То ли правильно ли я делаю. То есть здесь нужно понимать, что, в принципе, как мы уже говорили, творчество — это не просто там рисование или там музыку сочинять или еще что-то. Это просто жизнь человека. И вот здесь мы говорим, что вот та же капелла четок или все картины художника — это реальный путь человека, как бы дорога человека в один конец. И вот он выбрал этот не просто дорогу, да, прямую, он ее выбрал вверх и к свету. Вот для меня Матисс, допустим, это ярчайший показатель вообще, куда и как должен двигаться вообще художник. Понимаете? Тут неважно, там ты пишешь иконы или картины.
Не только художник, вообще человек.
Ну, человек, да. Ну, вот он выбрал вот такое, собственно говоря, дело. Это ну, делание, да? Кто-то там, я не знаю, ну, может, я не знаю, иконы писать. Хотя здесь, опять-таки, здесь должно быть на уровне озарения. Вот то, что я думаю, что Матисс многие вещи как бы не озвучил. Почему? Потому что я думаю, что какие-то сокровенные внутренние вот эти вот колебания, их озвучить невозможно. Это, знаете, как вот ароматы какие-нибудь. Ну, как их опишешь там? Или вот как рассказать о музыке? Что о ней можно рассказать? А все-таки картина — это, я бы сказал бы, музыка только в красках. Мы-то как? Мы, ну, это такой как бы вообще российский подход наш. Он такой более литературный. Мы же все хотим, ну...
Выразить словами.
Выразить словами, вогнать какой-то вот литературный контекст, описать, понимаете, в чем дело.
Наша особенность такая, да?
Ну, наверное, вот все-таки та территория, на которой мы живем, я бы так сказал, территория Земли, она обладает какими-то своими специфическими особенностями, да? Вот эти, как мы сегодня говорили, там, времена года, где зима так зима, там, лето так тоже лето бывает, и осень, и весна. Поэтому все-таки территория России, она предполагает какие-то такие вот описательные, что ли,
формы.
Формы, да. А для живописи все-таки куда стремился Матисс? Там разговор идет не об описательности, а о музыке. То, что звучит там в поэзии, как у Пушкина. Я помню «Чудное мгновение». Ну, вот как, о каком мгновении мы можем говорить? Там, понимаете, это память каких-то вообще внутренних таких вот очарований, что ли, я не знаю, или каких-то там...
впечатлений.
Я бы сказал так же, каких-то неземных ароматов, да? Вот, вот здесь вот уже у Матисса оно присутствует, но самое главное, что Матисс же, он не только там живописец, он же и скульптор, он же создавал даже
для... Декорации он тоже для русских балетов.
Ну, он и декорации, да. То есть он прошел вот этот вот серьезный большой путь. Понятно, что его работы рассеяны по всему миру, и вот то, что мы имеем, коллекцию работ Матисса, это благодаря, собственно говоря, двум русским меценатам. Это Морозову и Щукину. Вот те ранние работы, которые присутствуют, именно еще более осторожные, такие вот, без вот этих экспериментов, собирал Морозов. Потому что Морозов собирал, кроме французской живописи, он еще собирал и русских. Там и Ларионова, и он впервые купил Шагала. То есть там же было такое движение вот это в эти годы, там модернистов и авангардистов. То есть были такие мироскусники, там Бенуа, Лансере, а и возникла школа, так сказать, вот как раз Ларионов, Гончарова, там Кончаловский. Но для них Матисс был, так сказать, каким-то аккумулятором тоже для работы. Они же его когда увидели здесь, потому что картины Матисса до революции здесь показывались. Был, значит, такой, я сейчас скажу, был такой... этот самый из Одессы скульптор, вот, и он здесь делал выставки. Сейчас я скажу. Был такой салон из Депского. И этот художник, Владимир Издепский, он в своем салоне показывал работы французских тоже художников. И, кстати, нужно сказать, что вот в этом 1909 году эта выставка проехала по городам России. И вызвала такой необычный, собственно говоря, всплеск. Даже Илья Репин, такой, я бы сказал...
Реалист-реалистович.
Реалист-реалистович. И он, собственно говоря, академист и глава, да, вот этой вот школы, так сказать, вот этой русской. Он, конечно, был обескуражен. Его жена даже писала какие-то статьи, а он их считал такими мазилами какими-то, выскочками и прочее. И его это, конечно, очень сильно задевало. Он, я не знаю, насколько он понимал, но, допустим, вот Валентин Серов, как ученик Репина, да, он обладал вот этим даром слова, и тоже ему это, конечно, не близко было, но он говорил о том, что тот, кто увидел Матисса, после Матисса все работы как бы обладают вот этой, несут какую-то, не то что там серость, но как-то они скучные, что ли. То есть вот он почувствовал вот эту вот энергию. Почему? Потому что Серов тоже попал в переломную эпоху, да, вот он вроде бы академист, но вы посмотрите его для русского балета плакаты, да? Угу. Вот он же там что-то взял у Тулуз Латрека там, или там...
Ну вот это, что они почувствовали, это вот эту радость цвета, да? Радость красок мира, что ли, да?
Понимаете, в чем дело? Здесь вот как раз вот этот цвет, который нес Матисс, он понятен, скорее всего, может быть, через русскую икону. Поэтому, когда Матисс сюда приехал... делать, ну, как бы размещать правильно и формировать коллекцию, он же познакомился с русской иконописью. Он был просто ошарашен ей. он когда увидел ее, он сказал, что она выше, чем там ранневозрожденческие художники раннего ренессанса. Mm-hmm. Почему? Потому что...
То есть у него такая, все-таки с Россией очень много связывало,
да, Матисса. Он настолько был впечатлен и потрясен русской иконой.
Собственно, как и всегда французы, да. Всегда
он просто в ней увидел цвет, форму. Он в них видел самое главное, это вот это трансцендентное начало. Это не то, что какая-то... Почему? Потому что у того же Остроухова, вот это в коллекции работы были, это просто работы были, ну, первого порядка, понимаете? Это на уровне там Андрея Рублева. Поэтому Матисс, когда увидел, он просто понял, что вот это движение к цвету, а от цвета к свету выбрано не просто так. Оно присутствует глубинно в корнях верующего человека, в корнях христиана. Угу. Вот, поэтому Матисс, вот здесь он увидел, скорее всего, даже произошло единение вот это восточной и западной, так сказать, церкви через этого художника.
Ну вот вы очень так образно сказали, что Матисс избрал путь вверх и путь к свету, да, и... Если вот так уже шире подводить итог, потому что нам уже пора потихоньку подводить итог, то, может быть, ну, что просто человек не художник может почерпнуть из вот этого урока жизни, урока пути Матисса?
Ну, путь Матисса — это прежде всего, я бы так сказал, осознанный путь к вере, вот к свету. То есть какие бы ни встречались препятствия, да, которые нас останавливают и там, какими-то, возможно, физическими там, или финансовыми, все равно мы должны каким-то образом двигаться, не меняя курс. Вот, почему? Потому что, собственно говоря, эта дорога, она очень узкая, да? Она не может быть другой. Здесь Матисс просто показал, что вот эти искушения, которые были там арт-рынка, там и славы, и там и прочее, даже когда вот эта сестра-монахиня обсуждала, что после смерти его похоронить в этой капелле, он сказал, что это, собственно говоря, не должно быть, потому что я не достоин этого, это будет вообще говорить о моей какой-то гордыне. Понимаете, в чем дело? То есть понятие гордыни, оно присутствовало. То есть человек служил своим талантом Богу. То есть вот очень важно понять, чем же Бог меня наградил.
Вот какие... Да, вот дар. Это...
Да, дар. Чем же он меня одарил?
Да, да, да.
И вот этим даром служить людям и Богу. То есть людям ради Бога служить и Богу, ну, просто петь песни вот этими творческими крыльями, которые он нас, ну, наградил.
Потому что я вот все больше думаю, вот сейчас с вами беседую, и вот все это осмысливаю, что это действительно ему был дан вот этот дар увидеть, передать эту радость в цвете, да, в красках вот, мира, того, что он увидел. Это же огромный дар, да, и дар продолжать это, так сказать, генерировать, отдавать, даже когда вот такие обстоятельства тяжелые.
Ну, не унывать, это уныние — это ж первый грех. Тут самое главное...
Но одно дело знать, а другое дело иметь силу, иметь вот эту, как мы говорим, благодать, да, от Бога, чтобы продолжать эту радость ощущать и дарить другим.
Здесь нужно просто верить. Вот здесь вот как раз Матисс — это реальный, живой пример веры. Вот, то есть не сворачивание, никакие, так сказать, буераки, а все-таки идти к свету. И вот я думаю, что он какие-то вот вещи подвел только в конце жизни серьезные. Mm-hmm. Почему? Потому что когда вот человек уже столько лет, ты понимаешь суетность многих ценностей, то, что
ну,
все
да,
это относительно.
Свои, да, свои ошибки.
Да,
там,
и ошибки, и все. Ну да, ну вот поэтому здесь уже, я сказал, с высоты своего возраста, да, он мог уже оценить, в принципе, куда он пришел. Поэтому для него капелла — это было просто-напросто высочайшим для него подарком и лучшей работой, он считал.
Mm-hmm. Ну и такой вот завершающим каким-то аккордом, наверное, да? То есть он чувствовал это, что ну, жизнь подходит к концу, и вот как здесь он себя в полноте, наверное, смог выразить.
То есть, да, по полноте, то есть он как бы вошел в свет. Вот я сказал бы так, что Матисс, как Божье создание, пройдя через различные школы, различные направления, он через цвет вошел в свет.
Спасибо большое. Вот на этом мы уже завершаем нашу беседу. Анри Матисс «От цвета к свету». Такова была ее тема. И огромное спасибо художнику Сергею Некрасову, который нам помог эту тему раскрыть, помог нам понять и вот извлечь тоже для себя какие-то уроки. Пусть мы не пишем картины, но вот какой-то такой опыт и уроки мы точно получили. Я точно. Огромное спасибо. Друзья, до следующего вторника. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.